Lost Souls. Глава 24. Тишина. Хорошо известно, что затишье случается и перед бурей. В этот раз Вобос переживал его странным подобием медитации. Он наблюдал за разворачивающейся перед ним картиной с отстраненностью наблюдателя, словно не имел отношения к ее творению. Это было не так. Пусть и считать себя единоличным отцом-основателем происходящего было бы высокомерно. Множество людей, объединенных идеями, мечтами, дружбой, опытом, целями, наполняли лагерь, чем-то напоминая птичий базар. Новички занимали пустующие места, сыновья приходили на смену вступившим в заговор отцам. Даже по земным меркам все происходило слишком быстро. Для Меридиана и вовсе в жизнь воплощалось невиданное. И тем не менее, сколько бы ни бурлили внизу огромные людские массы, впечатление должного вот-вот случиться взрыва не происходило. Скорее от военного шатра князя Фобоса во все стороны расползался огромный муравейник, где рабочие особи решили свергнуть королеву. Лидер стражниц обнаружила за его спиной сама собой. Видеть ее было почти так же привычно, как и свою тень, не зная и не поверя, что живет на земле, а не где-то здесь, соблюдая надлежащую чародейскую таинственность. «По какому поводу грустим?» – поинтересовалась рыжая ведьма. «Да вот, пытаюсь понять, кого косплею. Ленина на баррикаде или команда Че? Еще думаю, где кодекс строителя коммунизма повесить». «Зачем тебе эта гадость?» – удивилась Вил. «Почитай мою политическую программу. Там тот еще СССР-2 получается». «Ага, с замками и лордами», – попыталась пошутить стражница. «Я тебя для другого искала». Оценив уровень ее серьезности, граничащей с мрачностью, Фобос постарался разделить его. «Если тебя не будет рядом, когда корни будет рожать, ей не выжить». «Я и так планировала там быть по возможности», — попытался сбить напряжение принц. «Когда ты начала видеть будущее?» «Видеть — моя способность. И это не будущее, скорее узы. Друг про друга нам всегда известно чуть больше, чем про остальных. Способность видеть всегда оставалась для принца самой непонятной из всех. Вдыхать в жизнь неодушевленное, подобное Виллун, умел играючи. Смотреть же... Необходимость изначального знания, требуемого, низводила эту возможность в самый низ списка его талантов. В чем подвох? Догадаться о причинах чужого волнения он смог. «Это случится в день штурма столицы», – озвучила причину Вилл. Настолько по-женски нервный, теряющий нить контроля и отчаянный, Фобос ее никогда не видел, как и не слышал просящих ноток в голосе. «За 3 дня мы ничего не успеем изменить», продолжила говорить предводительница стражниц. «Я не могу исчезнуть ни с того ни с сего», согласился с неозвученной мыслью принц. «Возможно, так его заму будет проще предложить уже подготовленный план. Варианта, что она пришла к нему с пустыми руками, быть не может. В гуще боя будет плохо заметно, что и где происходит. В критический момент мы подстрахуем тебя и поможем уйти. Справиться с Элион в 9-ром без тебя и корни нам под силу. Без противостояния между мной и Элион все равно не получится. До тех пор, пока фактор болота не устранен, можно бесконечно штурмовать замок и держать его в осаде. Ты и сама видела и знаешь, а Кире не хватит опыта создать сухой мост для армии. Если Элион поймет, что мы тянем время и ждем корни, то подвергнем ее ненужной опасности вместо того, чтобы защитить». «Это я и сама понимаю», — согласилась Вилл. «Хватит ли тебе силы в один день пробить оборону Элион и спасти корни? Я сделаю все от меня зависящее», – озвучил наиболее честный вариант принц. «Вам придется взять на себя Гаргулью и присматривать за Мирандой. Своего шанса на предательство она не упустит». Вилл согласно кивнула, высматривая что-то в белоснежной выси возвышающегося над ними замка. «А Седрик?» «Не знаю. Возможно, в этот раз ничего не задумал. Но гадости нужно ждать всегда». «Не странно сражаться против своих же питомцев?» – спросила стражница. «Песочник, Гаргулья, земноводная парочка, Рейтер. Когда-то они все служили тебе. Не страннее, чем всерьез быть с вами в союзе, ответил Фобос. К тому же песочник никогда не был моим подчиненным. А просьбами обращения в оборотни меня за последние пару месяцев успели замучить. Дружба с леди Эленор дала непредвиденные плоды, подколола его Вил. О, да, такого предвидеть я не мог, согласился Фобос. Виден, я уже говорил, что мне не потребуются доспехи, заприметил оруженосца принц. Дела менее масштабные, чем корректировка плана накануне сражения, не заставили себя ждать. Мальчишка блеял извинения, не требуемые от него умозаключения, словно намеренно напрашиваясь на наказание серьезнее заслуженного. Спас оруженосца, надоумевший ослушаться приказа лорд, возмутившись пренебрежением его высочества своей безопасностью. Гневных слов у Фобоса нашлось в избытке. Объяснить, насколько велики прелести колдовства в полном доспехе, принц не поленился. Напряжение, порожденное разговором с Вил, требовало выхода. Можно было бы и сдержаться, но слишком сильно было понимание, что застрявший в горле ком выбора между женой и престолом не даст покоя и не доведет до добра. С ним требовалось сделать хоть что-то, а пока идей лучше не наблюдалось. Самым отвратительным было понимание, что выбор стоял не только между желанием спасти Корнелию и возможностью обрести власть. Не будь второе обличено во множество жизней, доверившихся ему людей. Возможно, Фобос смог бы волевым усилием отказаться. Возможно, понадеялся схитрить и получить разом все. Ее прощение, корону, рождение сына, происходящее на глазах. Ситуация была труднее. Ответственность цепко держала за душу, повиснув с лучшим, что в нем было на плечах. Не повезло Меридиану. Придется увидеть давно позабытое зрелище, сцепившихся всерьез исканоров. Как будто предчувствуя подобные тяжелые обстоятельства, и он, и Элион до сих пор воздерживались от серьезного колдовства. Возрождение охотника им, да выбрасываемые ей против стражниц мелкие то ли монстры, то ли големы не в счет. Так. Составные силы, а не проявление могущества. Мнимые благодетели, сдержанная жестокость из-за обилия других заинтересованных лиц. Сцепить брат и сестра между собой, выясняя, кто будет носить корону, жертв было бы меньше, как и неизбежных изменений после войны. Теперь это невозможно, потому что их семейный конфликт умудрился потянуть за собой требования народа к власти. Да еще и на таком пике, что не проигнорируешь, не заткнешь силой. Как тебе такой результат правления, а, королева Элион? Все еще нуждаешься в наследнице? Того и гляди, должна была появиться Хайлин, ответом на его дурное настроение. Этот факт раздражал еще больше. Позволить себе сорваться на нее Фобос не мог. На любую другую стражницу сколько угодно. Но ей он, во-первых, был слишком благодарен. Во-вторых, слишком ребенком она ему казалась. От последнего не спасали никакие точнейшие отчеты разума о ее мудрости, превышающей его. Слишком эта женщина вызывала желание оберегать и защищать любой ценой. «Я слышала, здесь бушует ураган, а не нашла даже бриза?» Поздоровалась воздушная чародейка, заглянув к нему в шатер. «Ты опоздала», — не стал ее обманывать принц. «Как там Чарли?» Ее сыну не исполнилось и месяца. Появление четвертой стражницы из старшего поколения стало для Фобоса неожиданностью. Слишком быстро и легко эта женщина бросилась в бой, рискуя жизнью на чужой войне. Пододвинув в сторону гостя вазу с фруктами, Фобос молчаливо пригласил ее чувствовать себя как дома, игнорируя факт, что Хайлин такое приглашение не требовалось. «Замечательно! Жаль, Карли не рада его рождению», — заметила чародейка. «Старшие дети редко радуются появлению младших», – пожал плечами принц. «Не пытается выбросить из окна, уже хорошо». «А ты пытался?» – рассмеялась женщина. «Мне всегда было немного обидно, что я единственный ребенок». «Жаль, поздно меняться», – попробовала продолжить беседу в том же духе Фобос. «А было бы не поздно, ты бы придумал как?» Сегодня смешливость и мнимое незнание Хайлин Бет злило принца. Сколько он не убеждал себя, что ее поведение – это привычка, и желание сделать жизнь других лучше, легче не становилось. В бесконечной суете, где он за все в ответе и не может до конца никому доверять, хотелось уверенности, приземленности и обстоятельности. Хотелось Корнелию. но ее нет даже в качестве противника. Едва ли Хайлин не понимает эту простую истину. Их приватную вечеринку прервал заглянувший на огонек лорд Джалс. «Вы тоже решили возмутиться моим пренебрежением доспехами?» Присутствие миниатюрной Хайлин, делающейся в обличье стражницы еще ребячливее обычного, лорда смущало. Говорить он явно пришел не о доспехах. «Отряд вернулся», — попытался начать он. Хайлин на этой новости села на один из свободных стульев и, подобрав под себя ноги, поинтересовалась. «И как успехи? Добрались до замка?» Бьющее в голову раздражение начало покидать принца, вытесняемое комедией положений. Хрупкая девчушка, щелкая их двумя хвостиками, эдакий эльф в полосатых щелках, издает такие вопросы высокому лорду. Еще большую пикантную ситуацию приносило знание, что в компании стражницы именно она много лет отвечала за разведку и диверсии, более того, преуспела и в том, и в другом. Видя, что сюзерена присутствие дамы не смущает, лорд начал доклад. Королева затопила подступы к замку. После сегодняшнего рейда мы убедились, что плотоядные твари в болоте есть. К сожалению, выяснить нечто новое о ранее замеченных непонятных растениях не получилось. Стражницы помогли избежать жертв, но продвигать основные силы дальше нецелесообразно. Нужно пересмотреть план штурма. «Нет необходимости», — возразил Фобос. «Мы предполагали, что так и будет. Стягивайте войска, и пусть оборотни охраняют лагерь от нападения из воды». Ночью охотник еще раз напомнит ее величеству о невозможности спокойно спать. «Для него запруда не непреодолимая преграда. Мы вытравим разведенные моей сестрой сорняки». «У вас есть информация, как это сделать?» – уточнил Джалс. «Немного. Леди Эленор принимала участие в создании охранной системы только на ранних стадиях, а шептунов в замке у меня почти нет. Как и возможности дать им появиться. Эта дрянь сразу их душит». Озвучив и ранее называемые факты, принц на пару секунд задумался и добавил. «Я догадывался, что сестра будет атаковать в ослабленный у стражниц элемент». «Меня или он тоже едва ли ожидала?» – резонно заметила Хайлин. «Этот вариант я тоже допускал, но твое появление сложнее следить, поэтому он опаснее. Ты ведь так же, как и Эллион, можешь переключаться между элементами, не задумываясь», — продолжила говорить чародей. «Вроде того». «Поэтому вы хотите сразиться с королевой до начала битвы?» — догадался Джон. Слушая его умозаключение, Фобос начал осознавать глубину чужого недовольства результатами последнего совета. Меридиан слишком хорошо забыл предел могущества князя, раз только изначально его союзники да противники понимают, почему противостояние с сестрой – это необходимость, а не желание потешить самолюбие. Да, Эллион осторожна, но и на нее возможно найти управу. «Только она едва ли не ожидает с вашей стороны этот шаг», – заметил лорд. Фобос пожал плечами. «Прибегать к политике яда и кинжала в сложившихся обстоятельствах все равно не вариант. Перебить репутацию тирана и узурпатора и без того почти невозможно. Нельзя давать противникам лишние поводы уличить его в неразборчивости методов». «Мы тоже чего-то достоим», — заметила Хайлин. «Если Фобос выиграет немного времени, заняв Эллион, мы сможем пробиться к замку и помочь атаковать вам. 9 стражниц разом, если против кого Кондракар им выставлял, то очень давно. Противостоять такой силе в прямом столкновении сложно. Думаю, мы еще раз соберемся перед сражением, но волноваться не о чем», — продолжил мысль Фобос. Не то чтобы он совсем не волновался, но и обсуждать тему отдельно с Джалсом не хотел, как и с любым другим из своих союзников. «А ты говоришь, штиль!» – попробовал вернуть тень непринужденности принц, когда они с Хайлин остались одни. «То одного, то другого принесет». «Сам вызвался», – резонно заметила стражница. «Не переживай, все будет хорошо. Я прослежу, чтобы ты успел к корню. Хотела бы, чтобы это была единственная моя тревога. Слишком многое происходит одновременно». «Ты теперь не один. Было бы скучно, не хватай событий на всех». Хайлин перекидывала из руки в руку яблоко и не давала ни ответа, ни успокоения. Предоставив лишь веру в лучшее, Фобосу оставалось надеяться, что этого окажется достаточно. В день битвы принц чувствовал себя увереннее, чем несколько предыдущих. Задерганная нервозность ожидания отступила, оставив готовность сражаться до конца. Военный лагерь гудел, подобно птичьему улью, предвкушая кровавое пиршество. Облаченный в кольчугу, вооруженный мечом и кинжалом, Фобос последний раз осматривал его, прежде чем в сопровождении лордов направиться к началу выстраивающихся колонн войск. Отчего-то ему казалось, что должно произойти нечто особенное до того, как он погрузится в пучину схватки. Но ничего не происходило. День шел согласно заранее составленному плану. Войска заняли позиции и приготовились к атаке. Стражницы по привычке последних стычек начинали штурм, открывая дорогу другим родам войск. Королева ответила, и здесь пришло время Фобосу вступить в игру. Огромные массы земли и воды столкнулись и направились обратно к белоснежному замку. Пусть на несколько секунд, но эффекта неожиданности удалось добиться. Дорого бы он отдал за возможность наблюдать выражение лица сестрички, но был согласен на победу в качестве компенсации. Ответы новой атаки не замедлили последовать, а вместе с ними приходил и боевой азарт. Давно Фобосу не доводилось выпускать на волю свое могущество. Земля требовала почти аскетизма в магии. Последующее возвращение на родину принесло множество тонкой и интересной работы, но невозможность разгуляться. И теперь годами копившееся напряжение получило выход. Ни для Фобоса, ни для Элион переход между элементами не составлял сложности. Они делали это легко, в доли секунды выращивая угрожающие противнику стебли или отправляя в бой гуляющие у воды потоки пламени. Меридиан зря успел забыть, что такое сцепившиеся эсканоры, и плевать, сколь давно королевство в последний раз могло наблюдать подобное. Магия горела обидой, жгла противоречиями, отзывалась болью унижения и бессилия, ярилась несбывшимися надеждами. Никогда маг не бывает столь уязвим, как в подобной битве. Обнажая все самые темные уголки души, вытаскивая на свет потаенное, обращая в силу или поражение противника, подпуская как никогда близко созидание к разрушению. Гейзеры ярости былого заточения взрывались фонтанами воды один за другим, и Фобос понимал, что выгорает. Его душа слишком стремительно расставалась с былым обликом, обретая новый, словно очищаясь своей же магией. Следовало или закругляться, или искать нечто много большее, нечто, что он смог бы противопоставить сестре. Сильнее обиды горести, сильнее жажды власти и стремления отстоять свою правоту. Нечто, чего никогда у нее не было. Потому что числом душевных травм и несбывшихся чаяний они равны. Очередную волну огня, грозящую обрушиться на его войско, Фобос развеял с трудом. Почти достигнув цели, она опалила солдат первых рядов. Симметричный ответ сестре вышел не менее могущественным, но чародей принес лишь странное, далекое от болезненности чувство пустоты. Чем-то она напоминала чувство, возникающее, когда остаешься в одиночестве в доме, где кипит жизнь. Фобос испытывала его не раз и не два, оно не было новым. Пару лет назад оно возникало, стоило заглянуть домой посреди рабочего дня. Тогда он составлял посудомойку, забытые утром кофейные чашки и расставлял по местам многочисленные детские принадлежности. Сейчас принц любил гулять по замирающему в предрассветные часы военному лагерю, где у островков кострищ спали поверившие в светлое будущее мальчишки, а дремлющие на постах часовые вытягивались, желая предъявить принцу полную боевую готовность. Изначально Фобос сделал такие обходы, желая все контролировать, потом выражая демонстративное дружелюбие, а позже и сложившиеся привычки. Вопреки детству и юности, происходящее в поле начало ему нравиться. Простота нравов и мужское, за исключением стражниц, общество были как никогда кстати. За пустотой пришла свобода и холодность рассудка, удивительным образом пополнив начавшую угасать силу. Далеко не впервые Фобос чувствовал нечто подобное. Хорошего в его жизни тоже хватало. Детские шалости, тепло бабушкиных рук, первые магические эксперименты, триумф завоевания трона, подколки еще не растворившихся в никуда и не полегших в сражениях друзей, уютная ласка жены достижение успеха на земле, радость рождения дочери. Простые человеческие чувства, доступные всем и одновременно протекающие у каждого по-своему. У Эллион тоже все это было. Такие же простые моменты счастья, вдохновения и близости. Такая же ответственность за идущих за ней людей. Следующее заклинание Фобоса атаковало сестру вовсе не любовью, а ветром в спокойствии и уверенности, обещанием, что все еще будет. Верой, что даже для самых пропащих душ никогда не поздно что-то изменить. Вспомнить, каково смотреть на небо широко распахнутыми глазами и мечтать о полете. Ветер доброй воли все усиливался, туша пожары и не позволяя вздыматься волнам. К огромному удивлению Фобоса у Эллион не нашлось ответа. Золотая броня королевской власти оказалась слишком прочной и тяжелой, тянущей вниз и назад, вынудившей отступить. Только и принцу было рано праздновать победу. Слишком занятой противостоянием сестрой, покушение на свою жизнь он увидел слишком поздно. Отряд сопровождения был частично перебит, частично подкуплен. Дела обстояли более чем скверно, и отсутствие рокового кинжала в шею не слишком утешало. Отвлекаться было нельзя. Шанс создать подступ к замку был всего один. Если не прорваться сейчас, они увязнут в бессмысленной толкотне и внутренних противоречиях. Эллион только и останется, что затаиться и дождаться победы. Надеясь, что арбалетный болт в спину не прилетит, а от прямого удара как-нибудь получится увернуться, Фобос сосредоточился на магии. Во время противостояния он и Эллион уже подпортили местную экосистему. Партизанские отряды смогли бы добраться до замка без трудностей. Оставалось сделать путь пригодным для штурмующей армии. Зря он понадеялся на возможность одновременно колдовать и сражаться. Против своего убийцы принц только и смог, что упасть на колени, подставив под удар плечо вместо шеи. До момента, когда дорога обрела бы плохо уничтожимую прочность, оставалось не вдоль пары минут. Удара не последовало. Убрав руку от лица, Фобос увидел перед собой Седрика, без затей свернувшего шею незадачливому заговорщику. Хорошо это или плохо, принц не знал. В преданности друга детства сомнений было много. Они встретились взглядами до того, как Седрик змеей метнулся Фобосу за спину, переломить хребет еще одному нападающему. Времени оказалось достаточно, чтобы закончить колдовать и подать сигнал к атаке. Один за другим запели рога, оповещая войско о выступлении. Авангард под командованием лорда Джалса немедленно выдвинулся, а над ним в небо взмыло защищающие первые ряды от навесных атак лучников Вил. Увидев в небе молнии, порожденные чужой магией, Фобос смирился с необходимостью отдохнуть хотя бы несколько минут. Потом можно будет расставить все точки над ее с Седриком и двигаться дальше. «Спасибо», — обратился к неожиданному союзнику Фобос. «Пожалуйста, мой принц», — отозвался Седрик. Он демонстративно не принимал змеиное обличье, ограничивая себя легким шипением, да превышающей человеческую силу. Осмотревшись, принц увидел, что убить оборотень успел много больше двух человек. «Почему шум здесь не привлек внимания остальных?» — начал рассуждать вслух Фобос. «Потому что лорд Варден жаждет вашей смерти», — ответил Седрик. «Что ж, тогда самое время привлечь его к штурму замка. Нехорошо вставлять триумф победы только стражницам». Седрик криво усмехнулся, из-за чего его излишне худое лицо приобрело жутковатое выражение. Крутанувшись на пятках, он отлучился на пару минут привести непострадавших в битве лошадей. «Уже знаешь, как будешь карать неугодных, твое высочество?» — спросил Седрик. «После начала переживу штурм», — ответил Фобос. «А там придумаю, как навести на них страху. На тебя что нашло? Я думал, что ты со своей паучихой заодно». «Женщины приходят и уходят, а долг платежом красен», — попытался съехать с темы Седрик. «Это я помню, как и обилие у нас с тобой взаимных долгов», — не стал спорить с Фобос. Дыхание понемногу приходило в норму. Взяв под узды лошадь, принц оценил нрав животного. «Подведем баланс, когда все закончится», — постановил Седрик, залезая в седло. «Ты спас мне жизнь, когда никто больше не хотел и пальцем пошевелить». Я этого не забуду. После сегодняшнего мы квиты, усмехнулся Фобос. Доверять другу детства желания не возникало, но сила защититься в случае чего возвращалась. Кроме того, на душе было странное чувство, словно бы не стало двух десятков лет, и они словно, снова молодые и наглые мальчишки, ввязавшиеся в заговор против короля. После того, как принц обрел трон, они едва ли говорили так два десятка раз. Корона оказалась слишком тяжелой, а вставшие к выполнению задач слишком сложными. Раскаяния за содеянное Фобос не чувствовал. Не более чем признавал ошибки, старался сделать выводы, побаиваясь повторения того периода жизни. Слишком непростым и плохо закончившимся он был. Произнося слова благодарности и придя на помощь в сложную минуту, едва ли Седрик не понимал, что намерения Фобоса были далеки от благих, когда он забирал его на землю. Принц торопился и мечтал устроить неподготовленный бунт, использовав предавшего друга в качестве разменной монеты. Хорошо вовремя остановился. Тогда он наверняка бы проиграл. Когда впоследствии Седрик начал распадаться на части и убивать себя, вопрос, вытаскивать его за шиворот или нет, для Фобоса не стоял. Он приходил, выкидывал наркотики в мусорное ведро, тряс за плечи, если требовалось, бил по морде, заколдовывал вещи и заставлял работать. Пару раз устроил ледяной душ. Это не казалось чем-то особенным или неестественным, просто задача, требующая исполнения и должного внимания. Фобос даже на нападки в свой адрес смотрел сквозь пальцы, возможно, потому что тело было на земле, а возможно, из-за излишней детскости претензий и поступков в духе «на зло маме отморожу уши». Первые эксперименты Седрика со внешностью примерно по тому же принципу протекали. Уже позже у него на шее и руках расцвели многочисленные розы вперемешку с терном и змеями, а пирсинг подчинился здравому смыслу, исчезнув с начала меридианской войны. Сначала было нервное отрезание волос ножом перед зеркалом и угрозы вскрытия вены. Последнее Фобос считал надуманным, не веря, что хладнокровный, серьезный и педантичный друг способен на подобное. Возможно, зря. Впереди ждало укрощение строптивых лордов, штурм и побег во имя спасения супруги. В последнем деле присутствие Седрика вне зависимости от его подлинных планов было кстати. Но это позже, не раньше появления Хайлин. Сейчас чародейка должна проникнуть в замок и открыть ворота штурмующей армии. Лорд Варден был далек от счастья лицезреть своего предполагаемого короля в сопровождении оборотня, разве что плеваться не начал от радости встречи. Впрочем, немедленно атаковать приказа тоже не отдал, начав вместо этого лебезить и изображать преданность. «Мой отряд подвергся нападению», — заговорил принц. «Королева подготовилась к штурму лучше, чем мы думали. Лорду Джалсу потребуется подкрепление. Немедленно!» Фобос так и слышал скрежет зубов Вилл, сетующий на его самодеятельность. Но оставлять у себя в тылу выявленных предателей он не собирался даже ради ее душевного равновесия. Намного разумнее обрушить на них отчаянный гнев сестрицы и продемонстрировать сомневающимся, как будут поступать с предателями в новых реалиях. Реакция от лидера стражниц на внеплановое движение людей последовала незамедлительно и явилась в лице младшей стражницы земли. Пока королева не оказывает сопротивления, «Создай еще один подступ к замку», – начал командовать Фобос. «Если что, я подстрахую». Появление девушки стало для него почти благословением. Продолжать колдовать было бы накладно, как и вести отряд по уже созданному пути. Стражница согласно кивнула и принялась за работу. У стен замка их не замедлили встретить в лучших традициях общения с незваными гостями. Шумная сутолока побуждала потерять контроль и податься безумию битвы. Фобосу пришлось приложить все усилия, чтобы оттеснить себя и Седрика в сторону, не вызывая ненужных вопросов. Не менее сложной задачей стало и воздержание от колдовства. Все же самым привычным способом для как защиты, так и нападения для него была магия. Да и искусным воином принц никогда не был. Спасало звериное чутье Седрика, уловившего подвох в поведении сюзерена. Непонятно только, чего он ожидал от друга детства. Хитрости или подставы. Появление Хайлин дало ответы на незаданные вопросы, а еще намекнуло на проведенную воздушно-чародейкой вразумительную работу. Без лишних слов оборотень отбросил приличие и начал перевоплощаться в много более удобную для боя змеиную форму. Пользуясь его трансформацией как дымовой завесой, Фобос сбежал на землю в сопровождении стражницы воздуха. Оставаясь невидимой для чужих глаз, Хайлин излагала обстановку. Роды уже идут и протекают с осложнениями. Вил не стала предупреждать Корни о твоем появлении, не хотела волновать понапрасну. Фобос торопливо кивал, демонстрируя внимание к чужим словам, и почти бежал по больничному коридору, отводя глаза врачам и медсестрам. Времени переодеться не было. Медицинский халат был накинут поверх кольчуги, а руки залиты антисептиком в надежде на какую-никакую гигиену. «Удачи!» – напутствовал Хайлин, провожая на новую битву. Тем удивительное было понимание, что битва не состоится. Они опоздали. Роды подошли к концу. Команда врачей суетилась вокруг Корнелия и кричал ребенок, но не было и намека на внештатную, заставляющую всерьез волноваться ситуацию. По-прежнему, не позволяя посторонним обратить на себя внимание, Фобос подошел к жене, прикоснулся, проверяя, не ошибся ли в выводах. Ее магия сразу же потянулась к нему, но не как к единственному источнику живительной силы, а как к привычному партнеру, отцу недавно рожденного ребенка. Первые предположения были правдивы. Жена устала и измучена. Ей потребуется много времени для восстановления, но не более того. На фоне мрачных заверений Вил, Фобос чувствовал себя обманутым. Он мчался к ней, не разбирая дороги, предполагая стать спасителем, раз уж не удалось быть мужем, но оказался не нужен. Прежде чем уйти и начать играть положенную ему по случаю роль, Фобос отдал жене столько сил, сколько ей сейчас требовалось. Даже если возвращаться немедленно вновь, сразиться с Элиан он уже не сможет. Да и смысла спешить нет. Хотя бы потому, что он слишком выбит из колеи, чтобы немедленно действовать. Лучше остаться на земле, уладить все надлежащие формальности, подержать на руках сына, в конце концов. Тем более в большем ему еще долго будет отказано. Чем сильнее наступало осознание, что кричит именно его ребенок, что он родился, что он жив, тем быстрее возвращался здравый смысл и способность хладнокровно действовать. В последний раз, усмехнувшись самому себе, принц вышел из родильной палаты, дожидаясь первых официальных новостей, после чего позвонил тестю и тёще, сообщая радостную новость. Все происходящее дальше отчего-то напоминало ему отрепетированную церемонию. За исключением разве что старающегося совершить первые после рождения движения сына. Увы, их знакомство было короче, чем хотелось бы. Куда больше как времени, так и внимания ушло на заполнение документов, общение с родственниками, благодарностям леди Джалс за ее участие в жизни Корнелии в течение последних нескольких месяцев, успокоение раскапризничавшейся дочери. Впереди же ждала еще одна битва. В некотором смысле самое сложное за день, в том числе потому, что в нее вместе с собой предстояло тащить дочь. Можно было бы оставить ее у бабушки с дедушкой, не вызывая как ненужных подозрений, так и оставляя себе возможность разобраться со всеми предстоящими делами. Но Фобос сомневался в разумности такого решения. И далеко не только потому, что ему позарез будет нужна наследница престола, когда он начнет делать официальное объявление. Куда больше он боялся отчаянного, все разрушающего, последнего гнева сестрицы и ее последователей. Фобос понимал, что мало кто из сторонников противоборствующей стороны способен причинить вред ребенку, да и Элион едва ли бы на это пошла, и все равно не мог успокоить жужжащую в висках паранойю. Вариант, где он сам сможет контролировать ситуацию, не доверяя стечению обстоятельств и чужому благородству, казался предпочтительнее. Тем более, он давным-давно защитил дочь от опасности уровня крушения самолета. Так что случайности, преследующие всех обитателей недавно взятого штурмом замка, едва ли могли представлять существенную угрозу в его присутствии. Кроме того, он успел соскучиться по дочери, и возможность провести с ней несколько свободных часов вечером, а то и несколько ближайших дней, была слишком заманчивой, чтобы ей не воспользоваться.